понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, это Павел Казарин, и в эфире самое всемделишное «Крым Реалии». Вы знаете, всю прошлую неделю, ну, точнее, ее вторую половину, Россия, да даже и Украина обсуждали, собственно, заявление Натальи Поклонской, депутата Государственной Думы Российской Федерации, в котором она заявила, что бюст Николая II, установленный ее трудами в Симферополе, внезапно замироточил. Более того, корреспонденты самых серьезных российских изданий, от провластных до либеральных, приезжали в Симферополь для того, чтобы проверить, замироточил ли действительно бюст. Собственно, публиковали биографию Натальи Поклонской, разбирали ее самые яркие высказывания последних 3 лет. Но за всем этим информационным шумом даже как-то обидно потерялась публикация, которую, собственно, появилась на севастопольском сайте примечания.ру, в которой описывается очень важный эпизод из жизни Натальи Поклонской. Оказывается, в 2004 году, после первого Майдана, после того, как победу на президентских выборах одержал Виктор Ющенко, Наталья Поклонская судила в Крыму пророссийских активистов. Тех самых, которые пытались заблокировать автопробег, который шел по разным областям Украины, в поддержку новоизбранного президента по имени Виктор Андреевич Ющенко. И тогда Наталья Поклонская, которая в ту пору, согласно ее официальной биографии, работала на севере Крыма, в Красноперекопской, если не ошибаюсь, прокуратуре, она тогда представляла интересы государства и требовала 7,5 лет лишения свободы для пророссийских активистов. Давайте воскресим в памяти этот никому неизвестный эпизод ее биографии.
100 слов по теме.
Депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская, будучи украинским прокурором до аннексии Крыма, судила пророссийских крымчан за сепаратизм. Такое исследование опубликовало издание «Примечание», в распоряжении которого оказался судебный приговор 12-летней давности. Согласно документу, в 2005 году Поклонская в роли помощника прокурора Красногвардейского района Крыма выступала гособвинителем на судебном процессе против местных пророссийских активистов. Один из таких на тот момент 23-летний член русской общины Крыма, житель Армянска Виктор Сажин. В декабре 2004 года Сажин и несколько сотен таких же пророссийских активистов не допустили в Крым автопробег сторонников Виктора Ющенко. Началась драка. Тогда колонна так и не попала на полуостров. Но спустя время Виктор Ющенко пришел к власти. В 2005-м Виктора Сажина арестовали и заключили на 2,5 месяца в СИЗО. На суде в Армянске гособвинителем по делу Сажина выступила Наталья Поклонская. Как и писал бывшего украинского прокурора, сам пророссийский активист в интервью крымскому изданию, это рыженькая девочка в свитерке под горло, вся в золоте. На судебном заседании в роли обвинителя Поклонская вменяла Сажину посягательство на территориальную целостность Украины и хотела максимальный срок – 7,5 лет лишения свободы. Но тогда пророссийского крымчанина приговорили к 2,5 месяцам тюрьмы за хулиганство и засчитали срок, проведенный в СИЗО. В итоге Виктора Сажина отпустили прямо в здании суда. Однако судимость Сажина за сепаратизм не сняли и после аннексии полуострова. Сама Поклонская участие в этом деле отрицает. В интервью изданию «Крыминформ» 3 марта уже в роли не украинского прокурора, а российского депутата она заявила, что с конца 2004 до начала 2006 года она находилась в декрете, поскольку в январе 2005 года родила дочку, которой сейчас 12 лет. До этого она работала в районной прокуратуре Красногвардейска, поэтому выступать гособвинителем в армянском городском суде не могла, заявила Поклонская. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
100 слов по теме.
Ну, более того, Наталья Поклонская успела еще один дать комментарий, на этот раз изданию, собственно, примечанию. Она заявила очень просто. Вы бы еще 95-й год вспомнили. Знаете, сколько у меня было подсудимых? Ну, в общем, более того, у меня за 2005 год столько подсудимых было, сколько у вас меньше статей, наверное, было, заявила российским журналистам Наталья Поклонская. Ну, по большому счету, вот тем самым ушла от ответа, она это или не она. Но, тем не менее, материал, в котором разбирается причастие Натальи Поклонской к судам над пророссийскими активистами в Крыму в 2005 году, он только на одном лишь сайте примечания.ру собрал 230 тысяч просмотров. И это не считая перепубликаций на других порталах. Любопытно, что сам Виктор Сажин, ну, тот самый человек, которому, который пытался блокировать автопробег в поддержку Виктора Андреевича Ющенко, и в отношении которого, согласно сканам имеющихся документов, в отношении которого, в деле которого обвинителем выступала некая Поклонская НВ, он уже после публикации материала сказал, что, вы знаете, ну, не могу быть уверен, что была именно она, можно понять, в принципе, прошло 12 лет, и он довольно уклончиво отвечает на прямые вопросы, собственно, это одна и та же Наталья Поклонская или все-таки это разные? Давайте послушаем его комментарий, который он нам сегодня дал.
Я не уверен, что это была она, так как документ мне попал вообще от отдельных лиц, как говорится. Просто перепроверить в данный момент я это не могу, так как мой материал дела, то, что у меня были на руках, давно утеряны. В Армянск надо ехать, чтобы оттуда запрашивать. Вообще у меня изначально журналист брал интервью о сведениях за 2004 год и так далее и тому подобное, как все обстояло, как здесь ехала эта помаранчевая братва и так далее и тому подобное. Потом, как говорится, просто уже, как говорится, всплыл этот документ, который мне прислали, правда, еще года два назад или три, блин, то есть, говорю, вот распечатал, вот, смотрите, есть. Он увидел Поклонскую, губы затряслись, все, это, блин, бомба туда-сюда, я говорю, не уверен в подлинности этого документа. Нет, сейчас будет и так далее.
Ну, вот такой вот комментарий Виктора Сажина. Я, в принципе, могу понять, почему он столь эмоционален. В принципе, после внезапного вот этой вот публикации того, как всплыло это дело, действительно, он оказался, я думаю, мы не первое издание, которое звонило ему за комментарием. А так или иначе, удельный политический вес сегодня Натальи Поклонской, которая целый депутат Государственной Думы, сидит в Москве и пользуется поддержкой самых разных, наверное, влиятельных лиц, и удельный вес активиста Виктора Сажина, который сидит в Симферополе, и известен, наверное, только самому близкому своему окружению, он слишком разный для того, чтобы Виктор Сажин мог себя чувствовать в полной безопасности, говоря все, что хочет, про Наталью Поклонскую. Но, тем не менее, феномен Натальи Поклонской, тоже она такая. Она является продуктом своего собственного пиара, и она сама себя сделала, заняв вот эту вот уникальную в российской политической, в этом российском политическом небосклоне нишу, такой воцерковленной монархистки, или на самом деле она является продуктом чьей-то неустанной заботы и трудов чьих-то политтехнологов. Вот два вопроса, на которые мы будем в том числе сегодня искать ответы. С нами на связи Владимир Горначук, глава общественной организации «Чистый берег Крым». Владимир, добрый вечер. Вот вопросы вы слышали, вот на ваш взгляд, Наталья Поклонская, это self-made woman или человек, которого делают специально?
Но надо разделять все-таки, наверное, этапы прохождения пути Натальи Поклонской, которая прошла путь от символа русской весны в Крыму до вот этой сумасшедшей девушки, которая просто-напросто несет какую-то ахинею, да, и ходит с портретом Николая II на марш «Бессмертный полк» и видит в России мир, который должно стекать на своих вещах. Вот на первом этапе, когда происходили все события в Крыму в 2014 году, это был единственный человек, который не побоялся и взял на себя ответственность стать прокурором. Я вам напомню, что вся эта украинская гопота, которая управляла Крымом, собрала вещи и просто-напросто убежала. Центр Симферополя поразительно был наполнен лицами простых людей. Но не было ни одной вот этой сытой хари, которая там потом появилась где-то в апреле-мае 2014 года, когда закончились все основные события, загорелые, красивые, типа Нахлупина такого, знаете, собирательного. Вот. И Наталья Поклонская в этот момент играла большую роль, и она спала как бы на диванчике в прокуратуре под охраной обычного ополченца и совета русских военных, вот, и не боялась как бы идти вперед. Вот. Я согласен, она получила как раз вот в самый переломный момент, ее согласие было получено на то, что она станет прокурором. Соответственно, как бы в тот момент она была человеком недюжинной мужества и решительности.
Владимир, если позволите, я очень отчетливо помню, как на портале Snob.ru появилась, собственно, вот как раз тогда, в марте, если не ошибаюсь, 2014 года, но, правда, уже после 18 марта, материал, который делали Антон Красовский и Ксения Собчак. Они приезжали в Крым и, собственно, ну, писали для читателя этого российского, пусть либерального, но, тем не менее, российского издания, о том, что происходит. И они, среди прочего, попытались взять интервью у Натальи Поклонской. Они зашли к ней в кабинет, не согласовав это заранее ни с кем. Наталья Поклонская была очень... в этом, согласно этому интервью, очень восторженно восприняла визит целой Ксении Собчак к себе, ну, потому что московская знаменитость, а тут всего лишь региональная, известная, но, тем не менее, региональная девочка. И Ксения Собчак и Антон Красовский описывают, как буквально через 10 минут после того, как они сидят в кресле кабинета, на секундочку, прокурора Республики Крым, входит какой-то мужчина в пиджаке и приказным тоном говорит: Наталья Поклонская, вы останьтесь, вы двое на выход и так далее. И Ксения Собчак и Антон Красовский пишут, что у них создается ощущение, что и в марте 2014 года Наталья Поклонская не более чем была ширмой, а на самом деле всеми этими прокурорскими реально вещами руководили специально присланные из Российской Федерации люди. Поэтому вопрос о том, насколько на самом деле Наталья Поклонская была деятельной, а насколько она была ширмой, это еще очень большой вопрос. Вполне возможно, что она была лишь не более чем имиджевым прикрытием для тех людей, которые на тот момент, в феврале-марте 2014 года, реально руководили прокурорскими делами на территории полуострова. Но это такая вот ремарка. На самом деле, ни вы мне не можете доказать свою правоту, ни я вас не собираюсь переубеждать в своей точке зрения. Мне вот интересно вот сейчас. Вот сегодня, по сути, Наталья Поклонская уже находится на другой стадии своего личностного развития, своей персональной карьеры. И вот сегодня, на ваш взгляд, по вашим ощущениям, она, будучи в Москве и произнося раз за разом довольно-таки экзальтированные речи в эфире самых разных российских медиаплощадок, она является, ну, она принадлежит самой себе, или она является продуктом чего-то политтехнологического созидания? Вот по вашим ощущениям.
Павел, во-первых, я не вижу никаких противоречий между тем, что вы сказали, и тем, что я начал говорить, потому что я просто не закончил свою мысль. Дело в том, что в 2014 году, естественно, были люди, которые непосредственно координировали работу различных ведомств, в том числе и силовых, и прокуратуры, и ФСБ, и МВД, со стороны российского руководства. Об этом уже заявлено официально, об этом можно говорить открыто.
Да, но вот мы сейчас все равно уходим в 2014 год. У нас остается 3 минуты, мы тратим их не на то.
А я сейчас перехожу как раз к настоящему времени. Угу. Вот. К сожалению, Наталья Поклонская начала, пыталась выполнять свой функционал полноценно именно как прокурор, но у нее, к сожалению, это не получилось в Крыму. Вот, она начала мешать всем. Она начала мешать как генеральной прокуратуре, которая не могла там решать свои вопросы, и она неквалифицированно представляла государство в судебных процессах. Так она начала мешать и крымским товарищам, Аксенову и так далее, потому что в силу своих личностных особенностей с ней было очень сложно договариваться, плюс у нее был авторитет, как бы там ни было, который позволял ей там принимать решения вне зависимости от того, кто их там давал команды, Константинов и Аксенов. С Натальей Поклонской, я могу вам сказать, и Аксенов, и Константинов разговаривают исключительно на «вы» и Наталья Владимировна. Это надо тоже понимать, как бы, то есть уровень, как бы, вес этого человека нельзя недооценивать, несмотря на то, что вы сейчас рассказали. Теперь к 2016 году. То, что сейчас происходит, естественно, это Наталья попала просто-напросто в стандартную ситуацию, когда ее применяют в качестве пиар-оружия для того, чтобы сбить накал страстей, связанных в первую очередь с фильмом про Димона, нашего премьер-министра Медведева, у которого Навальный обнаружил огромную империю фактически особняков, имений и прочих активов на 70 миллиардов рублей. Плюс второй момент, о котором вы говорили, это сажен. Это ситуация, в которой как вдруг выяснилось, что такой пророссийский активист, который там вышел за Россию в 2014 году, в 2005 году вполне успешно преследовал пророссийских активистов в Крыму. Вот. Поэтому два элемента сошлись, поэтому ее выпустили фактически на арену, на замену Милонова, Мизулиной, ночным волкам, там, и все вот этой когорте городских сумасшедших. Вот. В принципе, Наталье это нравится, я так понимаю. Она просто не очень понимает, что репутация, как бы, она же одна, и ее очень легко потерять. Но, тем не менее, в России института репутации нет, поэтому ее как выбрали в прошлый раз, так выберут и в следующий раз в России.
Понятно. Потом... Спасибо, Владимир. Мнение понятно. Спасибо вам большое. Владимир Горначук, глава общественной организации «Чистый берег Крым», говорил о том, что Наталья Поклонская, ну, на своем, если угодно, таком вот политическом, в своей политической эволюции пережила несколько этапов, и сегодня в том числе выполняет роль вольного или невольного игрока, который способен в том числе переключать повестку. Вот была, условно говоря, обсуждалась одна тема, потом Наталья Поклонская делает какое-то заявление, и все обсуждают мироточащий бюст в Симферополе, а не какие-нибудь, например, коррупционные скандалы. Но, тем не менее, вот история Виктора Сажина, который протестовал, например, там, отстаивал там, идеи там, пророссийского там, Крыма в 2005 году, а потом поплатился за это собственно, своей биографии, она ведь, на самом деле, не одинок. С 1991 по 2014 год были в Крыму люди, которые выступали за там, российский статус Крыма, и в разное время они в том числе оказывались под следствием или даже, например, получали уголовные сроки, ну, судебные приговоры. Как сложилась их судьба после 2014 года, после всей операции по смене флага в Крыму, вот у нас есть возможность узнать у Вадима Мордашова, крымского пророссийского активиста. Вадим Константинович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот мы как раз вспоминали сегодня судьбу господина Подъящева, который в свое время активно выступал с пророссийскими лозунгами в Крыму, получил за это судебное наказание, а судебный приговор, а потом в 2014 году ситуация изменилась, я так понимаю, для всего полуострова, кроме, собственно, господина Подъящева.
Не только для него. Но, во-первых, есть целый список людей, я вам его сбрасывал, можете посмотреть, по крайней мере, 20 человек четко попали под эту мясорубку. Я вначале коснусь чисто юридического вопроса. Согласно статье 9 федерального закона номер F6К3 о включении Крыма в состав России, там закон названия, все вступившие в силу на территории Украины приговоры в отношении лиц, принятые до 18 марта 2014 года, считаются действующими, эти лица считаются судимыми. Более того, их нельзя оспарить в законном суде Российской Федерации. То есть тебя судили до 18 числа, неважно за что. Хоть за изнасилование, призывы к террористам, хоть за убийство. На тебе клеймо висит. Вот таких сегодня людей много в Крыму, и Подъящий довольно вопиющий пример. Дело в том, что Подъящий преподаватель. Он, кроме этого, ничего не умеет. Он преподаватель математики. Но в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в педагогической деятельности не допускаются лица, имевшие судимость. За исключением лиц, в отношении которых прекращено дело по реабилитирующим обстоятельствам. Понятно, да?
Да.
А закон о реабилитации в Российской Федерации, значит, и УПК предусматривает, что реабилитировать можно только лиц, которые пострадали от России, от Советского Союза раньше и так далее, и так далее. А реабилитация лиц, которые были осуждены по законам иного государства, Украина, не предусмотрен. В результате человек, который, можете к нему по-разному относиться, но человек полжизни боролся за возвращение Крыма в Россию, был осужден по статье 110 УК Украины посягательство на территориальную целостность Украины, значит, призывы вернуть Крым в Россию. За это он был осужден, и на нем висит вот клеймо уголовника. Поэтому при Украине характерно, он работал, преподавал, а с приходом в Россию его уволили, ему прямо говорят, вы грязный уголовник.
Понятно.
Он берет справку в МВД, ему выдают справку, ранее судим. Его выносят, говорят, мы вас не возьмем, у него куча отказов с разных учреждений преподавателя. Ему говорят прямо, вы грязный уголовник, вы не можете воспитывать подрастающее поколение. Нормально.
Вадим Константинович, спасибо за такой эмоциональный рассказ. Это, знаете, довольно наглядная ситуация того, что происходит на территории полуострова. Сегодня Вадим Мордашов, крымский пророссийский активист, был с нами на связи. Друзья, я просто напомню, что вот буквально в пятницу на российском портале «Примечания.ру» появилось такое расследование, в котором приводятся документы, доказывающие, что некто Поклонская НВ, в этом смысле по инициалам однофамилица и тезка Натальи Поклонской, в 2005 году в Крыму сажала пророссийских активистов. Та самая Наталья Поклонская, которая сегодня нередко делает такие экзальтированные заявления о мироточащих бюстах Николая II, протестует против выпуска на экраны фильма «Матильда», повествующая о возможных взаимоотношениях между Николаем II и балериной Кшесинской. Когда-то в Российской Федерации такую вот нишу, ну, на более-менее так региональный дефис федеральном уровне занимал депутат Санкт-Петербургского законодательного собрания господин Милонов. А теперь, судя по всему, ему пришлось потесниться. Так вот, что это за ниша-то такая, которую сегодня занимает Наталья Поклонская? И является ли это, ну, какой-то, условно говоря, эксцесс исполнителя, она сама себя сделала, или это вот нечто большее? То есть, условно говоря, что же она за явление-то такое? Попробуем найти ответ на эти вопросы с российским политологом Александром Шмелевым. Александр с нами на связи. Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, прежде всего отвечу на ваш вопрос, уже заданный, который я уже услышал. А тут, мне кажется, можно смотреть с двух сторон. Со стороны власти, если смотреть, то, конечно, должна быть ниша таких экстремально городских сумасшедших, кивая на которых можно всегда говорить, ну вот видите, мы же все-таки еще более-менее пристойно выглядим. А вот если мы уйдем, вы смотрите, кто нам на смену идет, совсем какие-то безумцы. Эту же нишу занимает Золдостанов, хирург. Эту же нишу занимает депутат Евгений Федоров и многие другие люди. Но на самом деле я думаю, что в случае с Поклонской, как минимум, тут можно смотреть на ситуацию с двух сторон, и можно смотреть на нее со стороны самой Поклонской. И если смотреть на нее со стороны самой Поклонской, то я думаю, что она далеко не такая дура, как пытается представить себя в публичном пространстве, а наоборот, достаточно циничная, хитрая и расчетливая женщина, которая нарочито косит под городскую сумасшедшую, понимая, что в общем положение у нее не очень простое. В отличие от, там, не знаю, Захарченко, Плотницкого, Губарева, Аксенова и прочих граждан Украины, переметнувшихся на сторону Российской Федерации с начала войны, Наталья Поклонская была не просто обычным гражданином Украины, но представителем силовой структуры, человеком, который приносил клятву на верность Украине, где, в частности, были слова «обязуюсь уважать территориальную целостность Украины и украинскую конституцию», которая, возможно, если судить по публикации на портале «Подробности», в свое время боролась, наоборот, с пророссийскими сепаратистами в Крыму, и которая в целом находится как под большей угрозой со стороны Украины, потому что, ну, все-таки, как бы, понятно, что все эти товарищи попадают под статью «Измена Родине», но Поклонская попадает под нее вдвойне, как представитель силовой структуры. Но думаю, что и в российских кругах к ней отношение неоднозначное, потому что, ну, все-таки вот таких откровенных предателей нигде не любят. И поэтому ее задача просто изображать из себя такую глупую блондинку, которая вот, ну, бюст Николая мироточит, вот, сами понимаете, ну, Поклонская, да, глаза, грудь, ну, а больше ничего.
А вот буквально вот вопрос на 40 секунд. Появлялись, я помню, у моих знакомых мнения, что вот, возможно, это что-то вроде такой привлекательной вывески для новорусского ультраконсерватизма. А вы верите в то, что вот она способна стать чем-то больше, чем вот просто смешная девочка в телеэфирах?
Нет, не верю абсолютно. Если говорить о реальном таком консерватизме, есть у нас какое-то количество людей, их не очень много, ну там, наверное, на глаз оцениваю процентов в 2-5 людей, приверженцев такой консервативно-монархически православной империалистической идеологии. Но нет, понятно, что они относятся тоже к Поклонской как к такой смешной блондинке, которая, ну, что-то несет совсем невообразимое. Ну, в конце концов, бюсты православной традиции не могут мироточить. Мироточат иконы. Если бы она уж была более или менее там человеком, пытающимся сыграть в эту роль, она должна была бы рассуждать про какую-то икону, еще про что-то. Тут она выглядит смешно со всех сторон, даже со стороны этих консерваторов.
Спасибо вам, Александр. Александр Шмелев, российский политолог, помогал нам разбираться в природе политического явления под названием именем Наталья Поклонская. В общем, друзья, всякий раз, когда я слышу какие-то разговоры об ультрапатриотизме, я начинаю думать о том, что ничего личного, просто бизнес. И Наталья Поклонская, судя по всему, не исключение. Берегите себя. До скорого.